я же сказал вам, что иногда религиозная метафорика может помогать нам понимать законы нашей жизни и устройство нашего сознания. Ну ладно, я сейчас завершаю. Так вот, я говорил, форма там и так далее, и так далее, и так далее. Все это фактически означает следующую вещь, что нечто производится в нас, нечто наше понимание, наше ведь понимание, производится наш не нами произвольно, как психологическими существами, а силой какого-то закона. Ну, я говорил, силой формы, скажем, идея существует. И вот Пруст пишет. Теперь мы все эти вещи должны связать вместе. Он говорит так. О Сен-Лу он пишет, Пруст. Все, что он узнал бы о Рахиль, то есть, если бы Марсель вот ему сказал бы, что послушай, Рахиль ведь, я видел ее в доме свиданий, она там продавалась за 5 франков. Вся вот заковыка состоит в том, что Сен-Лу этого не воспринял. Этого знания для него не существовало. И Пруст пишет так. Все, что он узнал бы, значит, вот все эти сведения назовем сейчас знанием. Я хочу сейчас доказать, показать вам, что знание есть одна из таких вещей, которые вот в эту точку, вот в это вот пространство не проникает. Поэтому нам эта точка этого пространства будет важна. Ее свойства мы должны описать, чтобы понять самих себя. Значит, повторяю, сейчас я не все еще сказал, но мне нужно процитировать. Потому что все, что он узнал бы о Рахиле, не заставило бы его сойти с дороги, на которой он находился, и на которой это лицо, то есть лицо Рахиль, являлось ему через мечтания, которые он порождал. Ну вот, к тем словам, которые у нас уже были, мы такие, ну, накапливаем слова и термины. Прибавились кое-какие слова, не все, конечно, понятные, но пока хотя бы как слова по значениям своим более-менее ясные. Ну, скажем, к тем словам, которые у нас были, мы добавили слова «тоска», «страдание», труд жизни, недеяние. И вот эти слова, сейчас я хочу подхватить ту тему, которую я кончил в прошлый раз, и поэтому хочу подчеркнуть, что эти слова, они в то же время, хотя это незаметно в этих словах, я буду повторять, страдания, тоска, труд жизни, отстраненность или остраненность, в них незаметен тот факт, что они все содержат в себе значение времени. Потому что ни одно из этих слов не говорит о времени. Но они в действительности все, и в этом мы убедимся, имеют отношение к времени. Пожалуйста, заходите, заходите. И имеют отношение ко времени очень странным образом. Проблема времени, прустовская основная проблема, врывается к нам своей очень странной стороной. Вот в этих словах, в которых не видно, что они относятся ко времени, это не видно не случайно, потому что ко времени они относятся так, что говорят о нем, что оно стоит, что оно неподвижно. А мы обычно о времени не предполагаем, что оно неподвижно. Время как раз есть то, что движется. То, что мы не можем уловить, то, что летуче, то, что исчезает, мгновение, миг.
последовательность, непрерывной смены одного другим. Мы обычно это ассоциируем со временем. И поэтому в тех словах, которые я приводил, мы не видим, что они имеют отношение ко времени. Они имеют отношение ко времени как к какой-то остановке, стоянию. Я ведь не случайно все время, не подчеркивая это, то есть подчеркивая с других сторон, применял слово «место». Даже намекал вам, что это имеет какое-то отношение или сходство с топологией. А топология, вы знаете, есть наука о местах, анализис, ситус, как говорили латиняне. Да? Обзвон тоже. Но сейчас вы, если помните, но я не предполагаю, что вы помните, потому что я сам отдаю себе отчет, насколько сложен был ход мысли. Но сделаем вид, что мы помним. Когда я говорил о том, что о сознании, например, говорил, что то, что непроходимо, оно есть, ясно, а выразить нельзя. Я называл это сознанием. Таким же успехом я могу назвать это местом, как я и делал. Место. И время, о котором мы будем говорить, и с которым столкнулся Пруст, глубоко заглянув в человеческую душу, есть время этого места. Или время пространства. Время места. Это, конечно, нам сейчас непонятно, но давайте попробуем этим заниматься. Ну, хотя бы ясно, когда я говорил, например, тайная химия жизни. Какая-то активность, которую мы своим мышлением и своим представлением или воображением не можем воспроизвести в виде последовательных звеньев. Ведь все, что мы делаем в последовательности. Мы говорим, вот есть А, потом А ведет к Б, Б ведет к С, или А связано с Б, Б связано с С. Мы не можем этого сделать по отношению к чему? По отношению к тому, что делает зерно. Это тайна жизни. То есть жизнь совершает какой-то акт, который со стороны человека неразлагаем по модели человечески возможного. То есть я не могу этого сделать, ведь модель человеческого – это модель того, что мы можем сделать. А мы всегда делаем, повторяю, последовательность. Вот такому разложению не подается нечто, что и в то же время, несомненно, является актом. И мы не можем своей мыслью, как я вам говорил, встать на место этого акта. А во всем, что мы понимаем, обычно мы всегда встаем на место того, что понимаем, и воспроизводим в своей голове в виде своего акта. Это ясно. Да? Так вот, по отношению к акту жизни, то, что я назвал тайной химией жизни, мы этого не можем сделать. Она или есть, или нету. То есть нечто может произойти только в силу того, что это есть или этого нет. Ну, вы теперь понимаете, что это то же самое относится и к акту понимания. Человечество. Акт понимания тоже есть тайное имя жизни. Потому что или вы понимаете, или вы не понимаете. То есть или я понимаю, или я не понимаю. То есть то, что я понял, это может произойти только само. И это нельзя пересадить ко мне в голову. Я говорил вам, не знаю, на какой из лекций, что представьте себе непрерывную причинную цепь обусловливания человеческой психики и актов понимания. Вот мы, ну, как в обучении мы строим А, чтобы из А было Б, чтобы из Б было С, и предполагаем, что то, что я понимаю, например, теорему, это будет звено в такой цепи. И, следовательно, к этому звену, я повторяю, есть непрерывный переход. Значит, переход от последнего звена моего обучения к тому, что произойдет в моей голове, как бы сплошной, непрерывный. Так предполагается, но этого нету на самом деле. Нельзя поставить то, что произойдет в моей голове или в вашей голове, в эту цепь. Не ставится. Понять можешь только ты сам. Вот когда я говорю, употребляю слово «сам», то это вот тайная химия. Только какое внешнее выражение она имеет? Вот это и называю, я и назвал в других планах, я назвал это местом. Я на этом месте, и потому что я на этом месте, вот что-то есть. Других причин нет. Или мое понимание занимает это место. Сейчас я приведу такой пример со стороны забытого мной. Я по ходу дела вел вам Толстого, но потом что-то меня унесло в сторону. Я хотел вернуться, а уже по времени не успел завязать нить, потому что мне приходится работать так, отходить, потом завязывать нить. Прямо так все будет абсолютно непонятно. Значит, помните, я говорил вам, что при всех внешних издержках, ну, такой не очень большой образованности Толстого и не слишком большой точности выражения мыслей, всегда есть какой-то пункт, который он чувствует, и, как я говорил вам, от несчастных нельзя требовать совершенства. И мы должны уметь за неряшливой формы, за плохой одеждой мысли видеть красивое человеческое тело. Иногда оно скрывается за лохмотьями. И мысль тоже тело, иногда оно, красивая мысль, скрывается за лохмотьями слов. Очень неточных, неграмотных и так далее. И вот он, формулируя в своей голове или пытаясь формулировать свои возражения против теории прогресса, сравнивал, как я вам говорил, вот, смысл смерти у крестьянина. У крестьянина, конечно, это идеальная воображаемая фигура у него. Не предполагайте, что у крестьянина действительно такой смысл. Заходи. Можно? Такого рода рассуждения, какие-то реальные лица, в действительности всегда только фигуры речи. Что у крестьянина смысл смерти другой, чем у горожанина, включенного в движение прогресса. Движение прогресса. Я это хотел привести на пример, чтобы пояснить вам одно свойство смысла всякого. Что смысл, он не расположен в последовательности. И хотя он во времени, но он во времени чего-то неподвижного, то есть места. Я к этому вел. Что именно я хотел сказать? Вот представьте себе, что Толстой именно таким примером пользуется, но я буду его расшифровывать иначе, что вот я ученый, включенный в какую-то коллективную деятельность, в которой по определению самой науки совершается следующее. Я делаю что-то в предположении, что это завтра кто-то другой придумает лучше. Тем самым я все время устремлен в будущее. Я все время с поднятой ногой. И представьте себе, что я умираю. Смысла сегодня нет, потому что смысл завтра в моей голове. Смысла сегодня нет, смысл только завтра. И вдруг я умер до завтра. Тогда жизнь моя бессмысленна. Почему это говорит Толстой, что жизнь бессмысленна? Потому что смерть бессмысленна. В каком смысле смерть бессмысленна? Она обидная случайность. Она нелепость и абсурд. Почему? она в структуре сознания, которая стоит с поднятой ногой все время впереди. Значит, смерть – обидная случайность, которая подкосила меня, или, как говорил Мандельштам, смерть скашивает меня, как монету. Представьте себе, раз, скосила. Но если я располагал свою душевную жизнь в такой последовательности, то смерть, будучи абсурдной, нелепой случайностью, делает бессмысленной и жизнь, поскольку сегодня в ней не было смысла. Смысл не предполагался только завтра. Значит, Толстой идет к какому-то констатации факта, что наша душевная жизнь, в той мере, в какой она производит смыслы, устроена иначе. Не так смыслы существуют. То есть смыслы не существуют в такой последовательности прибавления одного к другому, так что сегодняшнее получает смысл только обратным светом от завтрашнего. Сосредоточьтесь на этом примере, потому что это очень важно. Он действует на эту структуру и в нашем социальном мышлении, в моральном мышлении. Вот представьте себе, что мораль зависит от успеха социального дела, в котором мы участвуем. Ведь вы так строите свою мораль, то, ну, я имею в виду, в той мере, в какой вы имеете официальные слова и официальные доктрины для построения такой морали. Но обратите внимание, как там строится мораль. Очень просто. Морально то, что служит чему-то, да? Но то, что служит чему-то, это что-то, чему служит, оно ведь станет не сегодня, но завтра, по определению. Мы строим светлое будущее. Так вот, если смысл сегодняшнего выявится или появится, родится только от того, как, когда и как это будет светлое будущее, то, простите, тогда мы безнравственные существа сегодня. Независимо от того, эмпирически совершаемые злодеяния или не совершаем, у нас просто нет структуры нравственности. А это говорит о том, ну, поскольку она у нас все-таки есть, она говорит, это говорит о том, что действительная нравственность по своей структуре расположена, если она есть, расположена иначе. Она не расположена таким образом во времени. Последовательность. То есть мы теперь понимаем, что есть разные вещи. Есть время как последовательность, а есть время место. Это время миг. То есть наше время есть миг. Но миг очень странный, внутри которого умещается целый мир. Ну, время молнии евангелической есть миг, я вам это говорил. На малое время свет есть с нами. И все, что есть, все, что с нами будет, помещается внутри этого малого времени, здесь и сейчас. Древние говорили, вик эт мунк. Вик эт мунк. И Пруст обнаружил, что наше восприятие, простейшие акты вашей душевной жизни, тоже устроено вот таким вот образом. Я все время маниакально вам выявляю одну и ту же структуру в совершенно разнородных областях. Ну, казалось бы, какое имеет отношение мораль к эстетике, ну, или там, к художественному творчеству. Ну, кроме того, как вы заметили, я вообще слово художественное творчество эстетики не употребляю. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Никаких терминов эстетических теорий не знаю, не владею. Я просто пытаюсь передать вам, что я вижу в том, как читатель. То есть, действительно, в вашей позиции нахожусь. Вы ведь не обязаны заниматься эстетическими теориями. Вы читатели. И книги входят к вам, в вашу жизнь, как и в мою, в виде переживаний, равноправных с тем впечатлением, которое произведет на нас реклама туалетного мыла. Я ведь говорил, что из рекламы туалетного мыла можно извлечь не меньше, чем из мыслей Паскаля. И вот в этой точке, где вот мы оказались и к этому, сейчас и теперь. Я повторяю, это относится и к восприятию. Почему относится к восприятию и к творчеству? Да потому что любое наше деяние, вот мы, находясь здесь и сейчас, мы хотим что-то сделать. Например, написать книгу или сообразить какую-то мысль. Это любое деяние представляет себе последовательность актов. Я подчеркиваю, последовательность актов.